Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 8 и 9, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Матфея, главы 8 и 9. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгонял духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел с ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Люди и боги, как скоты. Не может человек, Феодул, унизить себя, не унижая своего Бога, и не может унизить Бога и не унизить себя. Кривая мотыга — позор для кузнеца, и из мутного источника вытекает мутный ручей. У языческих народов униженные люди и боги до уровня скотов. Людей режут и жгут, как скотину, в жертву злым богам, а змей, быков, обезьян и птиц обоготворяют, как подлинных богов. Исключение из этого едва можно было найти на всем земном шаре, в каком-либо редкостном народе до рождения Христова. И даже глубокомысленная Индия не была исключением. Страна самой глубокой в мире философии, самой утонченной психологии и самых напряженных человеческих усилий, интеллектуальных, интуитивных и нравственных. Индия бурлила и пенилась многобожескими заблуждениями не меньше, чем мрачный Египет и поверхностная Эллада или грозная Сирия и Халдея. Нигде люди не могли подняться до представления о едином, всемогущем и человеколюбивом Боге. Если и начинала где-нибудь искриться вера в такого Бога, сразу возникал противовес ему. Бог безнравственности и разрушения, злодей и человеконенавистник, от которого люди должны были откупаться немалыми жертвами. Так в Индии появляется Шива, бог разрушения, в качестве равноправного члена тройки — Вишну, Брама и Шива. В Египте Осирис и Исида враждуют из-за злодеяния, совершенного над гором. В Элладе Зевс часто оказывается беспомощным перед целым полчищем безнравственных и пакостных божеств. Ему едва удается удержаться у власти, и вести интриги против целого олимпийского цыганского табора. В Персии Армуст ведет лютую борьбу против своего соперника Аримана. В Сирии чудовищный Молох ненасытно глотает людей, бросаемых ему в жертву. На американском континенте и по островам Тихого океана божества подобны этим, с таким же аппетитом. Обожествление змей — общая черта всех языческих народов. Явившийся праматерь Еве в образе змия смог по попущению Божию навязать себя человеческому роду в качестве обязательного божества. Он научил людей магии и колдовству. Унизившийся сам, он делал все, чтобы унизить Бога и людей. Люди приняли злобные внушения змия преисподней и возлюбили тьму более света, ложь более истины, вражду более благотворения. Поверили более в жертвы, чем в милость, в каменных и деревянных идолов, более чем в Бога Всемогущего, в змей и других животных, более чем в единого Творца своего и Господа. У некоторых народов люди вознесены, если это только вознесение, в разряд богов, особенно правители и герои, ибо не было нигде такого многобожеского пантеона, к которому нельзя было бы добавлять новых богов. Куча мусора не возмущается, когда к ней добавляют новый мусор. Только истина не терпит прибавления и вычитания. Так некоторые кесари в Риме были провозглашены сенатом богами и включены в римский пантеон. Богдыхан, царь китайской, испокон веков считался сыном неба, божеством. Микадо в Японии и сейчас считается божеством и имеющим божественное происхождение. Многие знаменитые самураи за свой патриотизм также были причислены к богам, и над их гробами воздвигнуты храмы и совершаются жертвоприношения. И хотя обоготворение людей смотрится несколько лучше, чем обоготворение змей, но и то, и другое исходит от отца всякой лжи и всякого насилия. Все вычислено и направлено на помрачение человеческого ума, на развращение сердца и на злотворение, в конечном счете на приведение в отчаяние и безумие всего человечества. И действительно, во время появления Спасителя на земле мир походил на тюрьму и сумасшедший дом. Не только походил, но и в самом деле был подлинной тюрьмой для отчаявшихся и домом для сумасшедших. Весь мир лежал во зле. А о чем-нибудь лучшем мир не знал, ведь ни индийская нирвана, ни эллинский гадес не были для отчаявшихся людей никаким утешением. Потому и говорили некоторые греческие философы в согласии с сивилами, пророчицами римскими, лишь некий Бог может спасти мир. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Сегодня люди вращаются вокруг самих себя. Раньше у меня на родине, в Фарасах, говорили: «Если у тебя есть работа, то не оставляй ее на завтра. Если у тебя есть хорошее кушанье, то оставь его на завтра, может прийти гость». Сейчас думают так: «Работу оставим, может завтра придет кто-нибудь и нам поможет. А хорошее кушанье давай-ка съедим сами сегодня же вечером». Большинство людей нынче вращаются вокруг себя, думают только о себе самих. Предположим, пошел проливной дождь. Вот увидите, большинство из вас подумает о том, не развешено ли у них белье, и побегут его снимать. Плохого в этом нет, но дальше этого они не идут. Белье, если и намокнет, высохнет снова. А каково тем, кто в это время молотит на таку? Больно ли вам за них? Помолитесь ли вы за них? Или в грозу, когда сверкают молнии? Еще вопрос, найдутся ли 5-6 душ, чтобы вспомнить о тех бедолагах, что работают на поле? Или о тех, кто держит теплицы? То есть человек не думает о другом человеке, не выходит из своего «я», но постоянно вращается вокруг себя самого. Однако, вращаясь вокруг себя, он имеет своим центром себя, а не Христа. Он вне той оси, которой есть Христос. Если человек хочет достигнуть того, чтобы думать о ближнем, то его ум должен быть сначала утвержден во Христе. Тогда он думает и о ближнем, а потом думает и о животных, и о всей природе. Его радиостанция включена, и как только приходит сигнал, он спешит на помощь. Если же ум его не во Христе, то не работает его сердце, и поэтому он не любит ни Христа, ни ближнего, ни тем более природу, животных, деревья, растения. Если вы будете вести себя так, как сейчас, то как вам дойти до общения с животными, с птицами? Если птица упадет с крыши, то вы будете ее кормить. Но если не упадет, то вы об этом и не подумаете. Я вижу птицы, говорю, надо их бедных покормить. Сыплю крошки и водичку ставлю, чтобы они попили. Вижу на деревьях больные ветви. Тут же хочу их обрезать, чтобы они не заразили других ветвей. Или бьется, хлопает дверь, окно. Ум мой идет туда. Себя, если мне что-то нужно, забуду, но погляжу, не поломалась бы дверь, окно. Не было бы какого вреда. О себе я думаю между делом. Если кто-то думает и болеет о творениях, то насколько больше он думает о их Творце? Если же человек не ведет себя так, то как он придет в согласие с Богом? И еще. Выходя на улицу, бросьте взгляд вокруг. Может быть, кто-то или по невниманию, или по злобе, желаю, чтобы никто не делал зла, что-то бросил, или занялся огонь, поэтому поглядите. Это тоже относится к духовной области, потому что и в этом взгляде присутствует любовь. Я, когда выхожу из каливы, погляжу вниз, погляжу на крышу, понюхаю, не пахнет ли горелым. Другое дело, если у тебя такая вера, что если начнется пожар, и ты станешь молиться, то пожар потухнет. Если же такого нет, то надо действовать и по-человечески. Или когда вдали слышится грохот, я прислушиваюсь, что это, пушка, учения идут, что-то подрывают. Туда сразу же направляется мой ум, и я начинаю молиться о происходящем. С тем, кто безразличен к себе от любви к другим, пребывает великое Божие попечение, и все люди заботятся о нем. Но сегодняшнее поколение — это поколение равнодушия. Большинство только для парада и годится. Если что-то случится, то не скажи им «обороняйтесь». Впрочем, ведь и парадов сейчас не хотят. Раньше ходили на парады, слушали марши, у них внутри что-то трепетало. Сегодня среди нас, греков, есть расхлябанность. Конечно, другим народам еще хуже, потому что у них нет идеалов. Видишь ли, у греков есть целая куча недостатков, но есть и дар от Бога, любочестие и удальство. Все-то им праздник. У других народов и слов-то таких в словаре нет. Ответственны. Произнесено в 1992 году. Пришел ко мне в Каливу один атеист до мозга костей. Наговорил всякого, а потом заявляет: «Я иконоборец». Вот так. Начал с того, что ни во что не верил, а дошел аж до иконоборства. «Ах ты, говорю, безбожник! Да коли ты ни во что не веришь, тогда зачем говоришь мне, что ты иконоборец?» Во времена иконоборчество — это христианская ересь, более 100 лет сотрясавшая Византийскую империю и на время утихшая после VII Вселенского собора в 787 году. Второй этап иконоборчества, начатый императором Львом V Армянином, был прекращен при святом патриархе Мефодии в 843 году. Иконоборцами называются христиане, не воздающие чести святым иконам. Так вот, во времена иконоборчества некоторые христиане от чрезмерной ревности впали в прелесть, дошли до другой крайности, и потом церковь расставила все по своим местам. Не было такого, чтобы они не верили. И, между прочим, этот атеист одобрял все сегодняшнее положение вещей. Поругались мы с ним. «Да, хорошо, — говорю, — что же это за дела? Судьи боятся судить. Люди подают иски на преступников, но потом истцам угрожают, и им приходится брать иски назад. И в конце концов, кто всем этим заправляет? Тебе что, нравится такое? Одобряешь их? Да ты сам преступник. За этим ты пришел? А ну, давай отсюда!» Выгнал я его. «Геранда, не боитесь вы, что так говорите?» «Чего мне бояться? Могилу я себе уже выкопал. Если бы не выкопал, то меня беспокоило бы, что кому-то другому придется тратить силы и копать. А сейчас надо будет только несколько жестянок земли бросить. Знаю еще одного безбожника, хулителя, которому дают выступать по телевидению, несмотря на то, что он произнес самые хульные слова на Христа и на Матерь Божию. И церковь молчит и не отлучает этих богохульников. Церкви надо было бы отлучать таких, Отлучение, что ли, жалко?
Геронда, а что они поймут, если их отлучат, раз они все равно ничего не признают?
По крайней мере, будет видно, что церковь выражает свое мнение.
Молчание Геронда — это все равно, что признавать такое?
Да. Один написал что-то хульное о Божьей Матери, и все молчали.
Говорю одному, не видишь, что пишет такой-то?
Говорит, что с ним сделаешь? Замараешься, если свяжешься с ним.
Боятся говорить.
А чего он испугался Геронда?
Боится, чтобы про него ничего не написали, чтобы не выставили его перед всеми, и терпит хулу на Божью Матерь.
Давайте не будем ждать, пока кто-то другой вытащит змею из дыры, чтобы мы оставались в покое.
Это недостаток любви.
Потом человеком начинает двигать расчет.
Потому и распространен сейчас такой дух. Давайте с таким-то будем в хороших отношениях, чтобы он нас хвалил.
А с тем-то давайте дружить, чтобы он нас не опозорил, чтобы нас не считали дурачками, чтобы нам не пасть жертвами.
А кто-то молчит от безразличия. Промолчу, думает, чтобы про меня в газетах не написали.
То есть большинство абсолютно безразлично.
Сейчас еще что-то маленько начало меняться, а ведь столько времени никто ничего не писал.
Давно, много лет назад, я накричал на одного человека на Святой Горе.
«Патриотизм у тебя больно много», — сказал он мне тогда.
А недавно он приехал, нашел меня и начал. Все разложили — семью, воспитание.
Вот когда пришла моя очередь ответить ему его же словами.
«Патриотизма, — говорю, — у тебя больно много».
Все это положение дел привело к чему-то плохому и к чему-то хорошему.
Плохо то, что даже люди, что-то имевшие внутри себя, стали становиться равнодушными и говорить, «Разве я смогу изменить ситуацию?»
А хорошее то, что многие начали задумываться и меняться.
Некоторые приезжают, находят меня и стараются найти оправдание какому-то злу, которое они сделали раньше.
Это потому, что они задумались.
То есть, Геронда, мы должны всегда исповедовать свою веру.
Необходимо рассуждение.
Есть случаи, когда не нужно говорить вслух.
И есть случаи, когда мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру.
Потому что если мы промолчим, то понесем ответственность.
В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно по-человечески.
А то, что по-человечески невозможно, оставлять на волю Божию.
Так наша совесть будет спокойна, потому что мы делали то, что могли.
Если мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки.
Они столько выстрадали за Отечество, а что делаем для него мы?
С православной Элладой, ее преданием, ее святыми, ее героями воюют сами греки, а мы молчим.
Это же страшно.
Я сказал одному, почему вы молчите? Куда годится то, что творит такое-то?
Он отвечает, а что говорить? Он же весь провонял.
Если он весь провонял, то почему вы молчите? Всыпьте ему.
Ничего подобного, его оставляют в покое.
Одному политику я устроил выволочку.
Скажи, говорю, я с этим не согласен.
Это будет по-честному.
Ты что же, хочешь, чтобы было удобно тебе, а все остальное пусть разоряют?
Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше.
Если же христиане противостанут, то те еще подумают.
Но и теперешние христиане не бойцы.
Первые христиане были крепкие орешки, они изменили весь мир.
И в византийскую эпоху, если из церкви забирали одну икону, то народ противостовал.
Христос претерпел распятие для того, чтобы нам воскреснуть, а мы безразличны.
Если церковь молчит, чтобы не вступить в конфликт с государством,
если митрополиты молчат, чтобы быть со всеми в хороших отношениях, потому что им помогают с гуманитарными учреждениями и тому подобное, Если и святогорцы молчат, чтобы их не лишили экономической помощи, тогда кто же будет говорить? Старец имеет в виду экономическую помощь или так называемую выплату за метохи, то есть определенную денежную сумму, которую греческое государство обязалось ежегодно выплачивать священным монастырям Святой горы Афон с 1924 года. Тогда святогорские монастыри отдали свои метохи, бывшие для них источниками масла, пшеницы, вина и прочих доходов, беженцам-грекам из Малой Азии. Я сказал одному игумену: «Если вам заявят, что прекратят выплаты, тогда вы ответьте, что со своей стороны прекратите странноприимство, чтобы они почесали в затылках». Общежительные монастыри Святой Афонской горы бесплатно принимают на ночлег паломников и туристов. Преподаватели богословия тоже сидят тише воды. Мы, говорят, государственные служащие, лишимся зарплаты, и как потом будем жить? Монастыри, между прочим, еще и на пенсиях подловили. А почему я не хочу брать даже этой скромной пенсии ОГА? ОГА — это страховое общество для лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. Даже если монах застрахован у них по страховке ОГА, это все равно нечестно. Если он у них застрахован как неимущий, тогда да, это делает ему честь. Но в ОГА его страховать к чему? Монах оставил большие пенсии, ушел из мира, пришел в монастырь, и опять ему платят пенсию. И до того дойдем, что ради пенсии предадим Христа. Геронда, а как быть, если, к примеру, монахиня проработала сколько-то лет учительницей и теперь имеет право на пенсию? Это еще куда ни шло. Но я тебе вот что скажу. Если она и эту пенсию куда-нибудь отдаст, то Христос ей даст хорошую пенсию.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». В селе Дубле жил молодой человек по имени Мима Яковлевич, каменотес. После войны умножились соблазны. Именно к этому времени относятся слова из Евангелия: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит», то есть всем тем, кто пишет гнусности в газетах и демонстрирует их в кинотеатрах, кто хохочет от скабрёзных шуток в переулках, сквернословит в селах так, что слышит это и полевая трава, и синее небо. Так вот, от всех этих соблазнов занедужила душа Мимы Момера Яковлевича. Своими руками не делал он ничего худого, но ругал всех и вся со смаком и наслаждением. презирал праздники, не боялся Бога, даже считал, что нет ни Бога, ни души. Такое пагубное ослепление постоянно сковывало его ум. При всем этом к работе он относился с большим прилежанием и поступал честно. 12 октября 1937 года Мима трудился у предпринимателя-каменорезца Бранко Топаловича. К вечеру он почувствовал себя нездоровым. Его охватила какая-то дрожь, и он ушел домой. Дома он, как мог, старался согреться, так что пришлось даже лечь в постель. При этом его душа разлучилась с телом, и он оказался в раю. Огромный луг сказочной красоты. На нем растут яблони, их ветви свисают до земли. Повсюду благолепие. Впрочем, Мима и сам в себе подумал, что это как раз и должен быть рай, потому что ничто другое не может быть столь прекрасным. Когда он рассматривал все вокруг себя, до него вдруг донесся голос, при этом самого говорящего. Не видел, да и не мог. Он услышал следующие слова. «Я Господь, и каждый день... Я слушаю, как вы хулите меня на земле, выражаясь непотребными словами. Кого вы ищете, презирая меня? Если я вас отвергну, как отвергли вы меня, то какая вам будет польза от жизни и где окажутся ваши души? Я не могу больше этого терпеть. Через 3 года наведу зло на этот народ». Видишь, где ты стоишь? Это рай, который уготовил я верующим в меня. Но после войны сюда редко кто приходит. Посмотри туда, за реку. Видишь, проволочное ограждение. Кстати сказать, проволока — символ немилосердия. Вот туда и приходит теперь мой народ. Посему ступай на землю и проповедуй народу то, что ты видел и слышал. Тогда я, весь трепеща от страха, ответил, «Господи, кто же мне поверит? Ведь я человек бедный и обязан зарабатывать на хлеб для своей семьи». И тогда Господь мне повелел, «Иди и проповедуй, а о хлебе не беспокойся». Обратил я свой взор за реку. И вижу там большие толпы народа за колючей проволокой. Место не радует глаз. Я хотел было всмотреться в лица, может быть, кого-нибудь узнаю, но это мне не было разрешено. И так я вернулся в тело. Шел 9 час вечера, прошла ночь, наступил день, и я начал сомневаться во всем, что со мной произошло. А особенно не давала мне покоя мысль, как я могу проповедовать о Боге. На следующий вечер, 13 октября, меня опять начало знобить, и опять я был вынужден лечь в постель, чтобы согреться. И снова каким-то образом моя душа очутилась в раю. И вновь услышал я голос, но не увидел говорящего: «Я Господь. Ты не выполнил того, что я тебе повелел. Спроси, народ, почему не молится он Богу? Ведь если перед началом любого дела осенят они себя крестным знамением, то я буду с ними, и все будет хорошо. А если пренебрегут молитвой, я не смогу с ними быть». Едут они в горы, вдруг ломается телега, и они тут же ругают все вокруг, доставляя тем самым радость своим душегубцам. Но стоит им обратиться ко мне с молитвой, то я починю телегу, и они продолжат свой путь. Не молятся они Богу и утром, когда идут на дневную страду, поэтому им всегда чего-то не хватает, так что работают они и в праздники. Не удосуживаются они ни подумать, ни спросить, что и когда следует делать, оттого-то и сквернословят. Не хотят и обвинять самих себя, но всю вину взваливают на того, кто не радуется никакому злу. Иди и проповедуй, что ты видел и слышал. Но и на второе утро эта обязанность проповедовать показалась мне слишком тяжелой. Ведь люди могут сказать, что я свихнулся. Поэтому и в третий вечер произошло все то же самое. Опять я в раю, и тот же голос мне говорит: «Почему не начинаешь проповеди? Отыщи людей, которые прошли войну. Они расскажут тебе, как они воевали. Ведь они всегда завоевывали гораздо больше, чем было в их силах. Помолятся они Богу, и я тотчас с ними. Пойдут в атаку, я разгоню их врагов, и потому они мои, и я так их люблю». А еще большую отраду доставляет мне торжество восточной веры с правильным крестом. Ведь никто не вернулся бы с фронта живым, если б я ему не помог. Но такое я больше не могу выносить. Посему через 3 года должен буду навести зло на этот народ. Иди и проповедуй. В довершение всего Господь показал мне, как низки в раю стволы яблонь, а также пояснил, что на земле яблони потому высокие, чтобы женщины на них не взбирались. Это связано с грехом Евы. После этого Мима начал свою проповедь. 2 раза выступал в Тростеннике, а в праздник Сретения 1938 года, когда вел беседу во дворе собственного дома, то снял шапку. Присутствовали его соседи, уже не раз слышавшие его рассказ и полностью ему доверявшие. Пришли женщины с детьми и даже эконом монастыря Любостыня посетил тогда село Дубли. Это событие, передаваясь из уст в уста, облетело немало деревень. Мима человек необычайно кроткий, имеющий веру и разумеющий знамение времени, не может усомниться в истинности происшедшего с ним.
этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.